Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 3 мая 2023 года. И наша тема сегодня – круговорот коррупции. Откуда сколько взяточников? Дело в том, что эта тема пришла мне как бы в голову тогда, когда я был на Кубе как раз, потому что я тогда получил извещение, новости, точнее говоря, о том, что в Брянской области арестованы аж двое заместительниц губернатора. Каждая из них является временно исполняющим обязанности. Одна из них Елена Егорова, она заведует образованием и культурой, а вторая Татьяна Кулешова, которая информационная и внутренняя политика. Обе они обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах, там откаты от контрактов и так далее. И более того, за это время еще и третий замгубернатора Брянской области попал в руки правоохранителей, Николай Симоненко, он уже действующий заместитель губернатора, пока его только что допросили и отпустили под подписку о невыезде. И он проходит по делу по взятках как свидетель. Вообще вот это вот такое массовое как бы задержание заместителей губернатора Брянской области, ну, невольно наводит на какие-то мысли, да, что это не какое-то случайное явление. И я обратил на него внимание потому, что вот эти две первые дамы, которые в результате были задержаны и арестованы на 2 месяца, они являются только временно исполняющими обязанности. То есть, вроде бы они еще и не заместительницы губернатора. Их как бы назначили на должность. Причем назначили достаточно давно на самом деле. Потому что назначение одной произошло 1 апреля 2022 года, то есть практически год назад. Другой тоже в 2022 году. То есть, встает вопрос, а что это они, во-первых, временно исполняющими обязанности являются? Это первое. И второе, а что они вдруг так только добрались до заместителя губернатора, сразу взялись за взятки? Вообще, вот эта взяточная тема, она как-то так вот разбухает. И особенно, когда это вот целевым порядком попадает именно в Брянскую область, ну, раз третий заместитель губернатора так или иначе оказывается замешанным в это дело, то ли как обвиняемый или подозреваемый, то ли как свидетель, то почему только в Брянской области? Это что, только Брянская область, то ли у нас самая взяточная? Вроде бы и когда-то и Сахалинская была, и на Дальнем Востоке там чего-то брали, да и Фургала посадили, как бы, ну там, правда, за обвинение в убийстве, но явно там какие-то и деньги тоже шныряли туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, так посмотреть на географию, она достаточно пестрая. Вот почему это все, так сказать, так упало именно в Брянскую область. Именно вот с этими заместительницами губернатора, тем более временно исполняющими обязанности. И в этой связи мне вспомнился один жизненный случай, который произошел лично со мной, и который как бы дает несколько другое освещение вообще тому, как происходит вот эта дача и брача взяток, откуда и берется круговорот и такое их количество. Дело в том, что где-то в 2003 или 2004 году, ну сейчас уже много лет, с того времени прошло, 20 лет, так что можно обо всем говорить, как говорится, без запинки, ни за что не опасаясь. После того, как наши совместные дела с Сашей Красновым закончились разгоном районной управы, которую он возглавлял, так сказать, по поручению Лужкова, я в этой районной управе руководил выпуском районной газеты. Ну, понятное дело, до этого я был учредителем «Дуэли». Там стал фактически редактировать газету «Краснопресненская газета», газета районной управы, которая, кстати, пользовалась большой популярностью. Ну и несмотря на то, что в итоге наша деятельность была вот таким образом Лужковым пресечена, все-таки какой-то след от нее остался. И мне предложили возглавить редакцию некого российско-белорусского журнала, который издавался секретариатом вот этого союзного государства России и Беларуси, который возглавлял Павел Павлович Бородин. И, так сказать, таким образом вот, применить свои знания, как говорится, в другом деле. Ну, мне сама идея была не противна, поэтому я, так сказать, в общем, с интересом взялся за это дело. Часто бывал по этому поводу в администрации президента, ну, там, где она находится, да, в этом комплексе зданий на Старой площади. Откуда, собственно, взялся и мой опыт, о котором я хочу рассказать. И когда дело уже дошло до назначения, и как бы ручка уже была занесена, вот прям вот раз, и вы становитесь кем? Главным редактором? Нет. Вы становитесь временно исполняющим обязанности главного редактора. А почему же временно-то, да? В чем проблема? Проблему мне объяснили на пальцах сразу так. Значит, дело вот в чем. Ты, как только придешь, вот ты будешь возглавлять этот журнал, ты сразу подпишешь некий контракт, липовый, конечно, на то, что 20 тысяч баксов выделяются там на какие-то исследования, там клен-брен из бюджета этого журнала, которые, естественно, попадут в контору там «Рога и копыта» и будут распилены дальше там между участниками вот этого дела. И как только эта операция пройдет, ну вот тогда можно считать, что ты устаканишься в своих полномочиях. А если это не пройдет, так это как бы твои проблемы. И вообще нафиг ты нам такой нужен, причем здесь редакцию кто угодно может возглавить. Вот мне на пальцах объяснили примерно так. Вот. Я, естественно, от этого дела отказался, поэтому главным редактором я не стал никогда. Вот. Потому что я понял ее подоплеку. То есть кто-то, как говорится, за моей подписью и за моей ответственностью украдет эти несчастные 20 тысяч. Они там на что-то пойдут. Естественно, дело не просто в том, чтобы купить себе там лишний комплект шашлыков, да, на празднике, а там нужному человеку подарить машину, там что-то такое. Вот об этом шла речь. Вот. Но отвечать за все это буду я. И в случае, если дело обернется нехорошо, то я крайний, мне уголовная статья и, так сказать, привет, вот все, как говорится, из этого прелести. А если все пройдет, ну, значит, ты молодец, с твоей помощью можно воровать, за твоей спиной можно, как говорится, прятаться и распиливать бабки, но, значит, ты нужный человек в этом месте. Понимаете, это был 2003 или 2004 год, я уже не помню, но канва вот этих событий мне напомнило вот этот вот эпизод сейчас с вот этими временно исполняющими обязанности губернатора, которые за год так и не стали титулярными, скажем так, заместителями губернатора. Ну, казалось бы, год уже проработали, а что, собственно, мешает-то, сколько можно быть в Рио? Ну, человек назначен 1 апреля 2022 года, он дожил уже год до 2023 года. А что он все в Рио-то? В чем-то сомневаются, что ли? Так вроде его сам губернатор выдвигал там или давал на это одобрение. А почему в Рио? Ну вот как-то так. И это и одна, и вторая заместитель губернатора. Все оказываются временно исполняющими обязанности. И все, как на подбор, оказываются в это время замешанными в некой коррупционной истории. Якобы они вот, брали взятки и, так сказать, в особо крупных размерах. Там и серьезные сроки светят за эти взятки. Это 159-я статья, часть 4. Вот. Она в этих случаях наступает достаточно быстро. Понятно также, и почему это все кучно так упало в Брянскую область. То есть, когда два заместителя губернатора, даже в Рио, сидят в тюрьме, ну, в СИЗО, по крайней мере, а третий пока еще находится под подпиской о невыезде, но явно как бы в одном шаге от этого СИЗО, да, то понятно, чего от них хотят. От них хотят, чтобы они дали показания на тех, кто способствовал их взятке, с кем они должны были делиться. А с кем там можно делиться, кроме губернатора? Да ни с кем, раз они заместители его. Понимаете? То есть, таким образом вот образуется некое такое коррупционное дело, у которого есть направленность и у которого есть мотив. Я не думаю, что эти дамы, они, каждая из них имеет какую-то карьеру, там одной 51, другой 53 года. Одна была учительницей, другая, так сказать, еще там работала в администрации и прошла какую-то трудовую карьеру. Ну, не знаю, приходилось ли им за время этой трудовой карьеры брать и давать какие-то взятки. Но факт то, что когда они оказались на должности, которая связана с принятием решений, которые в свою очередь генерируют деньги, то как бы заинтересованные в этих деньгах быстро нашлись. И то есть люди попадают на этот пост, те, кто попадает, они фактически попадают в некую коррупционную систему, в которой ты не брать не можешь. Если ты не берешь, то ты ей системе не нужен. А если ты попал в систему, значит, ты берешь на себя ангажемент брать. Я не думаю, что это свойственно только одной Брянской области, откуда, собственно, и образуется вот этот вот коррупционный маховик, и откуда берутся только взяточники. То есть люди, которые туда попадают, они вынуждены играть под тем правилом системы, в которую они попадают. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, получается, они не успели, собственно говоря, приступить к работе, как тут же успели взять взятку в стране, в которой вроде как с кампанией по борьбе с оборотнями в погоне объявлена война коррупции, взяткам и ответственность за тех, кто берет, за тех, кто дает. Ну, слушайте, ведь доходит до каких-то таких достаточно, ну, вульгарных моментов, когда если хочешь какого-то чиновника просто именно по-человечески поблагодарить какой-то бутылкой коньяка, или там, если женщина каким-то букетом цветов, то их не принимают, типа не подставляй меня. Это там выше какой-то стоимости, и вообще мне не надо отчитываться. А тут вроде как женщины, которые явно не 10 лет работают в управлении, даже не год работают в управлении, и начинают свою карьеру с вот этой такой крупной истории, конечно, да, это вызывает вопросы, но с другой стороны, вот то, что префект в свое время говорил и мне, и там другому человеку о том, что вот вы берете взятки, пирог, а зачем берете? Ну, во-первых, дают, а во-вторых, мне надо верх отстегивать. Вот, что называется. Он там не сказал по поводу ежемесячно, еженедельно, ничего этого не было сказано. Но вот так, я не знаю, это шутка, не шутка, но во всяком случае такое было сказано, а потом всех префектов лужковских, на которых вроде как держалась вся Москва, что без Лужкова Москва остановится, светофоры перестанут работать. Ну, все то, что там говорили эти голосующие за Лужкова дамочки бальзаковского возраста и постбальзаковского, за что они его так защищали. Вот как-то почему-то внезапно оказалось все руководство мэрии тогда помешано в коррупции, всех же поснимали префектов, ведь никого не осталось. Из тех старых.
Ну, кое-кто остался, понимаешь. Ну, Рейсина, скажем, просто вывели за скобки, но он продолжает сейчас церкви курировать. Видишь, даже со своих капиталов купил себе своему внебрачному сыну партию ЛДПР. Так что, как говорится, его не потрясли. Другие там есть московские деятели, типа Бирюкова, который ответственен за коммунальное хозяйство, на котором по-прежнему там все коммунальное хозяйство держится, а у него, между прочим, поместье.
Это правда, но только один маленький, как говорится, как в анекдоте про Чапаева, но есть нюанс. Вот, да. И вот нюанс состоит в том, что Ресин все-таки был исполняющим обязанности мэра и подготовил почву для Собянина, зачем его трогать. А Бирюков, он очень легко и быстренько перековался в «есть исполнить новое начальство». И он уже на тот момент префектом не был, причем достаточно давно. И вот это вся жилищное хозяйство, на котором, собственно говоря, можно шантажировать свое начальство прекрасно. Что, знаете, мне это все держится. Не на тебе, мэр, держится, не на Лужкове это держалось. А я был верным слугой. Но это тот самый верный слуга, на котором все держался. Я сейчас пересматриваю вот это 17 мгновений весны, и, конечно, это все настолько взаимодействие в неизбираемых начальниках, как они друг с другом ведут подковерную борьбу, и как кто из них нужен, и кто больше начальник, и кто больше от кого зависит, это, конечно, такой достаточно простой и наглядный пример Ну, собственно говоря, уж за московскую политику можно абсолютно точно ручаться, потому что это была всегда пирамидальная, всегда иерархическая и очень непрозрачная структура со всеми этими управами, которые перестали избираться, с промежутком созданных префектурах, которые вообще непонятно как и не входят ни в муниципальные, никаким боком-припеком, да, вот просто так придумано и все. Лужков. Ну, Собянин это все сейчас использует по полной программе, поэтому... Ну, а области как? Ну, что области? Области подтягиваются под, скажем так, под тот пример, который заразителен, который... А что вообще в провинциях там все время? Это вот Пашка-то Васильев, который все возмущается, что Москву надо раскулачить, там это, все такое, дайте деньги. Дают деньги, блин, на ВПК уже. Курганская еще... То, что вас не доходит, это вы спрашиваете у ваших губернаторов, почему они не доходят деньги. Но провинция, надо сказать, скажем так, по непрозрачности ничуть не уступает столичному граду. И даже имеет свою специфику в виде дальности от федерального центра, в виде такой большой территории. Там можно, может быть, не верится... все банковские, все транспортные и все иностранные капиталы, которые через Москву проходят. Но зато там вертится своя специфика, своя непрозрачность, свои там есть, скажем так, полуофициальные лица, такой тоже авторитарных взглядов. Так что там у своих все прекрасно. Вот, что я хотел сказать.
Нет, ну, безусловно, более того, там есть своя прелесть в том, что, как говорится, Москва далеко, а Брянск близко. Ну, вот, поэтому там как бы какой контроль не проводи, это все равно губернатор оказывается самым главным в регионе. Его там курируют, конечно, там эти постоянные представительства президента, его постоянные представители, у которых несколько регионов, еще кто-то. Но это все, как говорится, поглядел, разобрал какие-то жалобы или кляузы и... как бы все дальше. В качестве постоянной власти, постоянно присутствующей, остается он. В отличие от Москвы, потому что в Москве здесь сидит и федеральная власть, здесь сидит и городская власть, и здесь как бы вот контроля так или иначе оказывается больше. Так что в губернаторском деле есть свои минусы, но есть и свои плюсы, безусловно. И вот, кстати, одна из проблем этого нынешнего губернатора, это, кажется, Александр Богомаз, да, его зовут. Ну, вот, это как раз в том, что он не является каким-то ставленником там, того или иного кремлевского клана. То есть он губернатор, что называется, от сахи, вот, который там вырос и, так сказать, работал в этом регионе. Вот, и поэтому, ну, грубо говоря, его никому не жалко. Знаете, если есть там где-то в центре желание поставить нужного человека на хорошую область, или не хорошую область, но вообще продвинуть его, то как бы надо же предварительно кого-то с этой области убрать. Вот поэтому то, что здесь такой кучный выстрел вокруг Богомаза сосредоточенный, явно показывает, что, в общем, ветер дует в то, что его на кого-то готовится сместить. Но я хотел бы затронуть еще и вторую сторону медали. Понимаете, ну, так сказать, взятки, дача, брачи – это одно. Но второе в этом вопросе – это то, что на самом деле вот взятка расследующие органы, то есть конкретно там и полиция, ФСБ, в той мере, которой она занимается вот чиновниками такого ранга, они на самом деле прямо заинтересованы в том, чтобы это расследование дало какой-то результат. Потому что от его результата и тех, кто его расследует, зависит звездочка на погонах, зависит, так сказать, быстрое продвижение по службе. Короче, оказывается, что они тоже составная часть этой коррупционной системы, только как бы ее другая сторона. Они заинтересованы в том, чтобы вот эта коррупция, особенно управляемая коррупция, да, которые понятно, кто чего дал, кто чего взял, дело все находится под колпаком, она находится в их интересах, потому что она способствует их непосредственно служебному росту. Чаще, так сказать, или больше раскрыл, значит, резче поднялся. Понимаете, это получается вот тот же коррупционный механизм, только наоборот. Так сказать, одни, так сказать, берут и передают деньги, а вторые берут и передают сведения о тех, кто передает деньги, и, как говорится, на тему тем самым тоже способствует своему служебному росту. Кстати, не исключено, что с ними потом как-то делится. Не те, кто дает, берет деньги, а те, кто поощряет, как говорится, их продвижение по службе. Вот. Но это уже отдельная тема. И в результате, понимаешь, вот в этой коррупционной системе... Нет, ну, может быть и те, и другие. Я не буду спорить. В конце концов, есть же пример полковника Захарченко, который где-то там 9 миллиардов, по-моему, да, рублей где-то насобрал. Но явно, так сказать, не из подношений постовых или гаишников, да, значит, он откуда-то взял, так сказать, из других источников. То есть наверняка это просто показывает, что в системе в этой какие-то бабки циркулируют и достаточно большие. Понимаешь? Поэтому получается вот такой круговорот коррупции, почему я его назвал круговоротом, потому что в нем замешаны, с одной стороны, люди, которые входят в систему управления, и как только входят в нее, они вынуждены встроиться в коррупционную цепь, потому что иначе она из нее будет выкинута. Какие-то коррупционные цепи остаются нераскрытыми, или во всяком случае официально нераскрытыми, и они продолжают действовать. И я подозреваю, что именно из этих коррупционных цепей, которые действуют, вот и берутся те самые 9 миллиардов, типа у полковника Захарченко. Но он не единственный обладатель 9 миллиардов, понимаете, есть и другие бассейны в этой системе, куда сливаются вот такие вот нажитые деньги. И есть, с другой стороны, часть жертв, которая падает в виде борьбы с коррупцией, потому что раз коррупция в стране есть и все они знают, значит, ей надо бороться. Власть, соответственно, с ней борется. Значит, избирается какой-то жертвенный огнец. Вот, в данном случае, видимо, на его роль готовится вот этот Александр Богомаз. Я не знаю, насколько он хорош или плох. У меня нет никаких отношений с Брянской областью и никаких личных интересов там. Я просто вижу, что в этом деле избран жертвенный огнец. Значит, вокруг него взяты вице-губернаторы, которые как бы хотят врасти в систему. Эти дамы явно хотят врасти в нее. Значит, их подводят плавно к даче взятки контролируемой, вернее, к браче взятки. Вот, тут же их, так сказать, берут, сажают на 2 месяца в СИЗО. Сажают не потому, что они что-то кому-то расскажут. Взятка, факт этой взятки уже как бы следует из того, что взяли взяткодателя. Некую питерскую даму, которая как бы торгует компьютерами. Так что, собственно, доказывать нечего. Но эти 2 месяца в СИЗО позволяют прессовать их, как говорится, в тюремных условиях, для того, чтобы они сами дали нужные показания. И вот с этими нужными показаниями уже глава ФСБшного расследования, потому что, скорее всего, это ФСБ ведет, он может прийти на доклад к самому главному, да, и сказать, вот мы тут боремся со взятками, видите, вот мы тут это расследовали, вот моя грудь, вешайте сюда звезду, или на плечо, можно на плечо другую звезду, в общем, я отличился. Понимаешь? Вот в результате вот эта коррупционная система, она как бы сама себя поддерживает как со стороны взяткодателей и врателей, так и со стороны правоохранителей. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, когда ты про орган, который борется с коррупцией, если какой-то орган создан, то ему в любом случае надо с чем-то бороться. Вот есть она, нету. И поэтому какое количество может быть провокаций? Ну, слушай, ну Задорнов уже по поводу этого сказал. Ага, так они и начали. Так это, если мы что-то создаем, то будьте уверены, что нам нужны деньги самим. Ну, что здесь можно сказать? Здесь можно только, скажем так, наверное, вспомнить про ответственность власти, мухинскую, так или иначе. И все-таки, наверное, такие органы, если должны создаваться, то они пусть тоже будут избираемы в каком-то разрезе. Но, в частности, да, так или иначе приходишь к тому, что если люди сами в той же Брянской области не будут контролировать все эти бюджетные поступления, если это все непрозрачно, если они там не участвуют в политической жизни, не интересуются этим делом, то, конечно, это будет множиться, и от этого никуда не деться. А можно просто, да, так поднять руки и сказать, ну, от нас ничего не зависит. Правительство должно за все решать. Как нам быть и так дальше. Ну, мы можем, да, об этом сказать. Вот очередная взяткодатель посажен. Почему посажен? Ну, потому что взял не по чину. Или потому что оказался настолько глупым, что попался. Вот две причины, почему у нас будут сажать.
Ты знаешь, насчет того, что взял не по чину, я бы не сказал так. Потому что, ну, насколько я понимаю, во всяком случае, в одном из этих эпизодов, о котором идет речь, кажется, это вот как раз дама, которая ответственна за информационную политику. Там речь шла о взятке в 4,4 миллиона, по-моему. То есть это, ну, прямо скажем, не сумасшедшие деньги по нынешним, как бы, временам. Ну, для кого-то они могут быть достаточно значительными, но я просто хочу сказать, что там за контракт, который на сумму 88 миллионов рублей, 4,4 миллиона, то есть 5%, ну, это можно сказать по временам, которые мы знаем, когда откаты составляли 20-30%, а если брать вот Украину, то там, так сказать, откаты могут в разы превышать стоимость самого контракта. Понимаете? У меня на этот счет тоже, кстати, есть интересный пример. У нас тут будут вопросы от укролюбителей разного калибра. И мне по этому поводу, раз уж речь зашла о коррупции, вспоминается такой эпизод. Где-то в марте или в апреле прошлого года, когда вот только-только закончилась эта самая атака на Гастополь, это аэродром под Киевом военный Антоновский, в котором пострадал Антоновский самолет, вот этот Мрия, да? Ну, по нему там пришелся артиллерийский удар, у него кабина сгорела, там то все. Я попал на некое интервью ведущего специалиста вот этого концерна Мрия, самого такого щирого украинца, укрофила, но, слава богу, интервью было на русском языке, поэтому я его смог просмотреть все. Значит, на канале, кажется, он назывался «Наш». Боюсь соврать, но что-то в этом духе. И вот он, значит, в течение примерно часа там клялся в верности Украине, говорил, эх, как хорошо, что наши потопили крейсер «Москва». Это фейк, но, так сказать, тогда это считалось за правду. И в частности он упомянул как раз проблему восстановления вот этого самолета Мрия. И он сказал, что да, конечно, экономически этот проект как бы, ну, себя не оправдал, потому что самолет слишком большой, стоит дорого. В общем, мало таких грузов, которые он может перевезти. Он задействовался там даже в лучшие времена, но в лучшем случае там 2-3 раза в год. А все остальное, в общем, обслуживали вот эти вот Русланы, которых и в России, так сказать, больше, чем достаточно. Да и вообще он строился под специфические цели. Поэтому, ну, что говорить, или Антеи там. Вот. Но, как бы, из соображений престижа его бы стоило восстановить. И поэтому, он говорит, вот я произвел, как говорится, зная ситуацию на заводе, тем более, что он сейчас опять под украинским, как бы, командованием, произвел оценку того ущерба, который был нанесен самолету Мрия, и сколько стоило бы этот ущерб возместить, ну или во всяком случае, сколько стоило бы восстановить этот самолет. И при этом он указал на то, что на самом деле на этом заводе, помимо вот пострадавшего самолета, находится еще один самолет, который не достроен. Ну, просто потому, что надобности в нем не было, его никто не достраивал. Но который, ну, скажем так, готов на 70, может быть, процентов с точки зрения там фюзеляжа, крыльев, там того-сего, из которого просто можно взять соответствующие элементы и, более того, заменить, скажем, навигационное оборудование самолета Мрия, которое, в общем-то, уходит в 80-е годы, когда он строился в советское время, на современное, цифровое там, и так далее, и тому подобное. И вот это все, операцию эту всю, он говорит, вот я ее просчитал, ну, он такой, видно, энтузиаст дела, он болеет вот этим вот самолетом, да, так сказать, это его рук дело. Ну, в общем, короче говоря, он это делал. Он говорит, ну вот по моим подсчетам это все выходит где-то, ну, в 150-190 миллионов долларов, ну, вот застрелиться. Вот, как говорится, на все про все, чтобы его восстановить, Вот нужно, вот эта вот сумма, в общем-то, по международным меркам небольшая. И вот, говорит, я ходил и в администрацию президента свою, ну, то есть на Банковую там улицу, и в другие ведомства обращался, все меня слушали, кивали, никто ничего не говорил, не обещал, пока, наконец, Зеленский, до кого дошла эта информация, не озвучил цифру. Восстановление самолета будет стоить 3 триллиона долларов. 3 миллиарда долларов. То есть 1 к 20. Я что хочу сказать, да? 1 к 20. Вот понимаешь, в масштабах коррупции, о которых мы говорили, да, есть тоже какие-то свои национальные и, скажем, весовые параметры. Мы считаем, что 20% коррупции или 30% коррупции – это, ну, уже много, как откат. Вот эти вот дамы, насколько я понял, из размеров взятки, которые предлагают, так сказать, сошлись, грубо говоря, на 5% коррупции. А вот коррупция 1 к 20, вот это, блин, никто не переплюнет, конечно. Это круто. Ну, 3 миллиарда никто не выделил. Я просто говорю про запрос.
Да, ну, понятно, про аппетиты. Еще это, когда вспоминают про... Ну, наши Путин и все остальные ребята, когда либералы были, какая была кличка у этого, у Касьянова? Миша 2%, когда он премьером, между прочим, да, при Путине, да, был. Да. И, да, там три или 4 года он был, Касьянов, так вот, это Миша 2%, которого вспоминают недобрым словом. На что Геращенко отвечал, что 2%, боже, да он святой.
Ну да, кстати, он брал всего-навсего за ликвидацию, так сказать, или там африканских займов, по-моему, речь шла об этом. Тогда как бы, ну, неподъемные займы, которые в советское время давались африканским правительствам, там они как-то аннулировались. С африканцев тоже много не возьмешь. Но, короче говоря, вот тогда это работало под 2%, он занимался этим вопросом, откуда и получил прозвище там Миша 2%. Вот. Но вот заканчивая эту тему, я просто что хочу сказать, что проблема коррупции, конечно, состоит не в отлове тех или иных коррупционеров и там поощрении правоохранителей, которые сами заинтересованы в этой коррупции, потому что они с этого получают свои, как говорится, награды, звезды и тому подобное, а в создании системы, которая была бы в принципе не коррумпирована, то есть в которой брать было бы невозможно. Вот я беру там советскую систему, там в ее апофеозе сталинскую систему. Вот там был брать взятки напряженно. Потому что, ну, мало того, что их не давали в силу там определенных экономических отношений, но за них еще и расстреливали вдобавок. Причем как-то этим делом не брезговали. Вот в этом моменте, да, как бы с коррупцией было, так сказать, все гораздо тяжелее. Все в лучшем случае ограничивалось той самой бутылкой коньяка, которую ты упомянул, которая сейчас даже, по-моему, в размеры 159 статьи не входят, потому что там есть какой-то нижний предел, начиная с которого начинает часть первая, самая легкая. Но бутылка коньяка даже в самом хорошем варианте в него не попадает.
Пожалуйста. Ну, смотря какая, опять-таки, вот помню, в суде, в котором я периодически появлялся, там, значит, один судья... Я, естественно, не буду называть его фамилию. Но, в общем, короче, там познакомился с одной девчонкой, и она говорит, тоже юрист говорит, что вот чтобы вышла секретарь судьи и сказала, чтобы он просто принял к рассмотрению дело, купите мне в соседнем магазинчике венца.
Ну да.
То есть он реально, когда вставал там с это, у него из-под рясы там бутылки звенели. Вот, ну ладно, это такая, как бы, юмор, но, блин, вот так было. Районный суд, на секундочку. Хорошо, это со взяткой. А и по поводу, господи, это... Ладно, давайте тогда к вопросу, наверное, перейдем.
Давай перейдем к вопросу.
Я знаете, что хотел спросить? А что ж тогда, если они так мало взяли, да? И если вроде как и по чину, и так далее, что же их тогда там засекать, что же их тогда это бороться с брянскими такими этими взяточницами?
Не, ну видишь ли, там взяли по чину, взяли не по чину, это вопрос не размера, да? С точки зрения размера, я просто хотел подчеркнуть, он на фоне тех взяток, которые были и есть, да, они как бы не выделяются какими-то своими экстраординарными аппетитами. Даже при условии, что они как бы давали согласие на эту взятку, это тоже еще как бы тоже вопрос, да, дискуссии. Того, кто их как бы предлагал, обязывал брать взятки, кто не обязывал. Вот еще свидетельствует сейчас и мой пример. Я на это не пошел, но пример был такой, что, в общем, без участия в этой взяткодательной системе никуда не продвинешься. Я думаю, что, скорее всего, они просто были как бы поставлены в условия, в которых их должностное положение прямо зависело от того, войдут они в это или нет. Ну и как бы моему примеру они не последовали, они как бы не устояли. Да, решили все-таки войти в эту систему, тем более, что брали-то они немного. Вот. А вообще, как говорится, да, примеры были гораздо больше. И брали это не за то, что ты берешь не по чину. Вот ты взял 5%, ну ладно, бери. А вот кто-то взял 20%, ну за это вот возьмем, мы сейчас на тебя дело откроем. Я об этом-то и говорю, что берут не за то, что это какие-то сверхвзяточники. Они не могли быть сверхвзяточниками, потому что они вообще в Рио только губернаторы, они только-только встали на должность. А потому что они нужны для того, чтобы создать некое коррупционное дело, которое очевидно, что замкнется на этом губернаторе несчастном Брянской области. Ну, несчастным не потому, что он самый бедный, да, или самый там обездоленный, а потому что он, в общем, не человек системы, которого поставил кто-то там патрон, да, на это самое место, который его прорастил там и дальше его куда-то. И когда он выпадет из этой орбиты, вымет и переставит на какое-то другое место, он вот как-то так отказался там в ней, как говорится, сам по себе. Может, другого никого не было. Там, кстати, прежнему губернатора посадили. Ну, там да, тоже как бы такое место горячее. Поэтому вот, собственно, вопрос здесь не в размерах взятки, а вопрос в том, насколько нужен тот или иной человек. Ну, видимо, он не очень нужен. А звездочки на погонах нужны всем. Вот это как бы вторая сторона медали. Ну что, может быть, к вопросам действительно перейдем, Вадим?
Да.
Ну, первый вопрос прямо к тебе. Кирюхин мог бы тоже поотвечать на вопросы на форуме на самом деле, раз уж он постоянный соведущий. Вот. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я же не автор передачи, в конце концов. И меня на револьвер, так сказать, соведущим. А что я могу добавить к тем ответам на вопросы, которые уже даны, скажем так?
Нет, ну, речь идет, наверное, о каких-то будущих ответах. Нет, знаешь, дело вот на самом деле в чем. Когда-то давно, когда нам задавали вопросы на форуме, мы отвечали на них совместно с Сашей Красновым. Ну, был такой эпизод.
Ну, да.
Потом как-то ему это поднадоело. Вот, он, в общем, от этого дела, так сказать, отвалил. И поэтому, ну, я продолжал делать это самостоятельно. Если, так сказать, есть такое возможность и желание, то можно вполне отвечать на них вот в таком вот парном режиме. Но это речь идет об аудиоответах, аудиовопросах, а не вот в таком видеоформате, как мы ведем сейчас. Я лично ничего против не имею. А что касается Вадима, ну вот, если он захочет к этому делу примкнуть, давайте мы по мере поступления вопросов их рассмотрим.
Но опять-таки, если будет что добавить, потому что если здесь-то идет такой диалог, а тут конкретный вопрос, конкретный ответ,
ну, я не против. Знаешь, каждый вопрос, по сути дела, это тема, да, как ту, которую мы берем для обсуждения вот на нашей передаче, но по сути дела, это та же тема, только заданная самими зрителями. Вот смысл в этом. Ну, может быть, более компактная, более конкретная. Такая вот. Хорошо, так что мы вас поняли, так сказать, попробуем, посмотрим на вопросы, как это будет происходить. Так, вот еще один вопрос. Валерий Тимофей, Ватов Тимофей, простите. Здравствуйте, прокомментируйте удар по Кремлю. Будет ответ или как обычно? Что думаешь, Вадим?
Значит, смотрите, опять-таки, после просмотра там 17 мгновений весны у меня сразу вот такое, кому это выгодно, в принципе. То есть, у меня Могла ли это сделать Украина? Могла это сделать Украина. Могли это сделать какие-то другие? Могли, делали они или нет, я не знаю. То есть там какое-то произошло сбитие этого дрона прямо под, над куполом этого здания, прямо под флагом, да, и, как я понимаю, не было...
А? Это здание сената.
Да, и не было задето, то есть даже никаких повреждений не было, ни флага, ничего, ни штандарта, ни купола. Ну, во всяком случае, я об этом не знаю. Поэтому мне так лично просто такое впечатление из-за всей непрозрачности, которая есть, из-за достаточно хорошей, так сказать, эшелона радиолокационной борьбы вокруг Москвы и прочее. Мне лично кажется, что это какие-то внутренние, скажем так, вопросы кто-то хочет решить и повлиять на внутреннюю политику или даже на глубинную политику, потому что у нас же Сурков заявил, что у нас есть глубинное государство, оказывается, да? Ну, значит, видимо, вот на это глубинное государство, глубинное же и государство пытается повлиять. А кто лично против кого? Ну, как бы Медведев в Телеграме, вернее, тот, кто за него ведет этот Телеграм, как всегда, так рьяно высказался, что нужно делать. Ради этого ли было сделано? Вряд ли. Потому что Медведев в Телеграме пишет очень много таких резких ястребиных вещей. И из них, ну, на мой взгляд, не реализовывается почти ничего. То есть, вроде как, слова есть, сотрясание, как от МИДа есть. Вот мы возмущены, что... Польша поступила так-то. Мы возмущены, что вот представляете, Анну русскую заменили во Франции на Анну киевскую. Ну вот хорошо, мы возмущены. Значит, мы возмущены тем, что происходит в Прибалтике. Мы возмущены еще чем-то. Мы возмущены тем, что в НАТО приняли Финляндию. Но дальше этого что-то как-то никаких действий за все время реальных. Ни одного подачи в суд, ни одного опровержения не было. Было только все-таки какой-то внутренний вопрос, который почему-то не особо освещался в СМИ, когда все-таки признали, что изобретатель радио это не Маркони, а Попов. Но об этом почему-то все решили замолчать. Что все-таки Маркони эту идею слямзил у Попова на самом деле. Все. Ну, больше ничего мне...
А? Может слямзил, может параллельно развил. Тут, понимаешь, трудно сказать, потому что оба работали явно над одним и тем же, над одной и той же идеей, и как бы параллельно ее осуществляли. Кто-то успел первым, кто-то успел вторым, насколько... То есть, мне кажется, что вот факт использования разработки именно Попова Маркони, то есть, вот как же, что ты говоришь, слямзил, да? Он взял, так сказать, да, грубо вот говоря, и... получил чертежи там Поповского радиоприемника, и его у себя реализовал. Вот этого, именно мне это, кажется, не было. Скорее всего...
Нет, вот именно это как бы было доказано, причем было доказано патентным бюро ООН, это было где-то лет 5 назад, вот это дело слушалось, его абсолютно никак не осветили. Абсолютно, естественно, западно и понятно не осветили, но у нас, то есть, эта мне информация попалась, ну, настолько случайно, почему об этом там не сказали, я не знаю. Вот, поэтому я считаю, что это какие-то внутренние разборки между собой идут, чтобы повлиять либо лично на президента на какое-то принятие решений, более такое целеустремленное и более такое сосредоточенное, да, либо это кто-то хочет повлиять на внутреннюю политику, либо это кто-то хочет показать уязвимость. Это все-таки такая психология, да, что вот видите, как вот вы думали, что вы там. А мы вот, то есть вот что-то из этих трех вариантов есть. Ну, естественно, Украина это яростно отрицает, это понятное дело. Ну, как бы, я думаю, что мы останемся только в догадках, и правду мы сможем узнать только если какой-нибудь профессор Валерий Соловей сообщит о том, что его личный инсайт сидел под столом у Медведева, а другой под столом у Путина, а третий, а он сам лично с Зеленским разговаривал, и вот он сложил как бы в такой треугольник и выдал сейчас правильную версию.
Ну, ты знаешь, я, во-первых, думаю, что, ну, пункт первый, вряд ли этот беспилотник прилетел с Украины. скорее всего, его запустили где-то здесь, поблизости. Потому что, ну, и сами его размеры там, и как бы способ поведения, в общем, показывают, что это не какой-то дальний аппарат. Потому что дальний аппарат — это что-то типа американского такого, знаешь, большого дрона, не помню, как он называется, который чуть ли размером не самолет. Те же самые вот туполевские разработки, которые использовались для нанесения каких-то дальних ударов там по аэродрому Энгельса там, или еще где-то. Вот. Это явно не птица того масштаба. То есть, судя по тем кадрам, которым видно, что, так сказать, он пролетает там как и над Кремлем, это какая-то достаточно близкая. Ну, не китайская игрушка, конечно, но какая-то разработка достаточно такого близкого радиуса действия. То есть, скорее всего, запущена с территории России. Это первое. Второе, это то, что она запущена с территории России. Это вовсе не значит, что это не какая-то украинская диверсионная группа, действующая, так сказать, с украинскими или с русскими наемниками, или вообще не наемниками, а такими энтузиастами. Ну, короче говоря, некая террористическая диверсия, которая, в общем, так или иначе спровоцирована и руководилась украинскими службами, потому что это денег стоит. То есть на одном энтузиазме такого рода вещь не построишь и не запустишь ее для того, чтобы она, так сказать, долетела до этой точки зрения, не будешь координировать ее как бы местонахождение, это все тоже не просто делается. Часть третья. Я не думаю, что его сбили. Потому что, судя по тому видео, как он взорвался, его никто не сбивал, он долетел до той цели, до которой хотел долететь. Видимо, возможно, его целью был вот как раз тот самый флаг, который развивается над Сенатским дворцом, над зданием Сената, точнее говоря, потому что этот купол – это здание Сената. Понятное дело, что какого-то ощутимого Кремлю, вреда Кремлю, так сказать, дрон даже большего размера причинить не мог, поэтому предполагалось, видимо, причинить ущерб какой-то символический. Ну вот, например, типа дроном сбить флагшток, упал флаг Кремля, вот это вот тот запечатлели, вот такая вот символическая перемога. Ну раз нет другой перемоги, то это-то лучше, чем ничего. Поэтому, так сказать, заинтересованы здесь очевидно и как бы цель очевидна. Никто его специально не сбивал. Более того, там на более приближенных кадрах видно, что в тот момент, когда он подлетает и взрывается, там по другой стороне купола, по лестнице, которая идет, там каких-то два человека взбираются на этот купол. То есть явно они без какого-то, так сказать, соответствия с тем, кто там должен был взорваться, какой-то дрон или нет. Может, они там снимают, хотели сменить или заменить флаг, я не знаю. Ну, в общем, видно, что это не работники ПВО, да, это какая-то там рутинная операция. И третий, наконец, то есть четвертый, наверное, очень значимый признак. Как только эта операция вот эту в ночь состоялась, Зеленский срочно сдриснул за границу. Вот как-то так совпало, что это ровно в тот момент, когда вот его как-то не было. Потому что, ну, я думаю, что врожденная еврейская предосторожность сработала, да? Фиг его знает, да, вот тут вот. Мы тут по Кремлю чего-то затеяли, да, а вдруг тут они сразу прям каким-нибудь кинжалом на Банковой ударят, блин, меня как клопа. Ну, нафига это надо? Ну, может быть, я в бункере, а вдруг они в бункер ударят? Хрен их знает. Давай-ка я лучше где-нибудь в Финляндию в это время поеду с визитом. А еще лучше задержусь там. Ну, мало ли, вдруг им на следующий день что-то с голову бредет. Фиг его знает, кто им стучит. Опять же, может, они за меня там какие-то деньги заплатят, за которые там украинцы меня продадут и купят, и еще раз продадут, но уже дороже. Вот. Понимаешь? Поэтому здесь есть вот такая цепь косвенных политических признаков, которая указывает, собственно, на то, что знает кошка, чье мясо съела. Поэтому я думаю, что здесь зависимость от Украины здесь как раз достаточно очевидна. Будет ли какой-то ответ? Я думаю, что он будет. Вот. Вопрос только в какой форме. Так сказать, и насколько он будет таким, я бы не сказал жестким, а жестоким. Ну, Вполне возможно. Тут все зависит как бы от ситуации. На самом деле это не очень продуманная акция. Потому что, ну, не стоило бы так демонстративно проводить это. Может быть, это на украинское общественное мнение как-то особенно сильно действует. Я не знаю, чем, правда, особенно. Ну, фиг его знает. Но, во всяком случае, для Кремля действительно это является картом-бланшем, что если мы это расцениваем все как покушение на президента, то есть на главу как верховной власти, хотя понятно, что он там и близко с этим сенатским куполом не сидел, вот, то мы считаем, что нам может позволено все. Мы тоже можем этим террористам, гадам ответить, так сказать, так, как хотим. Ну, вы же там ответили на 11 сентября там, захватом Афганистана и то, что его там полстраны в пепел превратили. Ну, вот и у нас такая реакция. Поэтому это с этой точки зрения не очень продумано. Да, пожалуйста, Вадим.
Это, знаете, риторика, которая там сейчас у нас в СМИ, это меня сразу вернуло в какие-то там 2000-е годы даже, когда, помните, Путин это мочить в сортире, вот это все дело. Будем.
Да, где-то так. Ну, да. Во всяком случае, это дает оправдание этому. Понимаешь? Я не думаю, что его стоило делать в этом смысле, но другое дело, что там сама украинская власть, она такая слабоуправляемая, понимаешь? Говорят, что у Кремля много башен, а там...
Там вообще безбашенные, там вообще...
Ну, там, да, вот согласен, да, там скорее безбашенные.
Причем же там же, как в случае со Стрелковым, когда обвинили его в сбитии самолета, якобы он это написал в Фейсбуке, в котором, или ВКонтакте, в котором его нету, птичка сбита, а потом потер. Так и украинские же они тоже, кто-то там из помощников написал, нарисовал какой-то значок ракеты там, и потом опять это удалил. Как-то, слушай, а не может ли это быть такая штука, чтобы спровоцировать Россию на наступление? То есть вот мы все ждем, а вот спровоцировать на наступление, не может это быть такое?
Ну, понимаешь, можно мечтать о чем угодно, но я не думаю, что вот непосредственно такого рода акт будет позывом к какому-то наступлению. Понимаешь, мол, типа мы пока по Кремлю не ударили, не могли решиться наступать или нет, а вот сейчас вот прямо как только ударили, то и решилось. Ну, тем более, что и удар-то был такой, знаешь, фейковый. Ну, на уровне там, я не знаю, залпа хлопушки, понимаешь, если бы там, грубо говоря, от фейерверка, так сказать, от какого-нибудь праздничного салюта какая-нибудь из гранат оторвалась, так сказать, и взорвалась там над территорией Кремля, вот эффект был примерно такой же. Ну, грубо говоря, речь-то ни о чем. Поэтому я думаю, что скорее это оправдание для какого-то удара, который может быть нанесен и по Банковой, может по какому-то бункеру, может быть персонально по Зеленскому, вот, от чего он, собственно, так немножко испугался и зассал, вот, и сразу предпочел где-нибудь там за границей спрятаться подальше. Поэтому, ну, видимо, на свою территорию он уже как-то не очень сильно рассчитывает. Поэтому, скорее всего, мне кажется, я повторяю, я не знаю никаких стратегических домыслов на этот счет, мне кажется, что удар будет, если он нанесен, то именно вот в таком направлении, в таком формате. Назовем это так. Так, далее. Следующий вопрос. Национальная идея России – это коррупция. Против чиновников должна работать презумпция виновности. Не можешь доказать, на какие деньги купил автопарк, Бентли. Добро пожаловать на 15 лет ВК. Вы знаете, об этом давно на самом деле говорят. И то, что, конечно, нынешние власти вообще целиком, в своем числе и те, которые официально не обвинены в каких-то коррупционных преступлениях, на самом деле вот это вот вполне понятное предложение в виде там закона, каких-то поправок, присоединений к конвенции о коррупции, его торпедируют, показывают, что они все так или иначе в этом процессе замешаны. То есть в них есть какие-то личные интересы, собственные. То есть вот эта вот история с Бентли на 15 лет ВК, она, ну, в той или иной мере касается всех. Ну, во всяком случае, Ресина, Слуцкого, вот тех, которые как бы видны, такие жирные гуси. Да, в достаточной мере, я уж не говорю там про остальных, которых в той или иной мере это тоже касается. Поэтому в коррупционной системе создать систему борьбы с коррупцией, это как бы задача вот такая квадратуры круга, да, то есть она до конца не решается в принципе. Надо коррупционную систему вначале уничтожить, а потом уже бороться с коррупционерами. Но коррупционная система – это та, на которой была построена современная Россия. Кстати, все неуспехи в СВО в конце концов упираются в то, что система, которая построена в России, она является именно коррупционной. Так, еще один вопрос. Ну я тут эти самые нашего тролля пропускаю, мы как-нибудь потом с ним поговорим. Вот, да, значит, вопрос от Николая Ю. Напомните, пожалуйста, свежие цели СВО на данный момент, и когда наконец нарисуют границы новых регионов. Дополню вопрос, перечислите конкретно выполненные начальные цели СВО от 24 февраля. Так, демилитаризация нет, оружие еще больше подвезли, нацистов вроде каждый день мочим сотнями, а продвинуться дальше Бахмута не можем. Граница с НАТО плюс 1700 километров от финнов. Ну, знаете, если очистить все это такое от пропагандной шелухи, начну с конца. На границе 1700 километров от финнов, это, конечно, звучит хорошо, но это не надо думать, что вокруг этой границы тут сразу прямо кустом военные базы, там прочее. Там леса, гниль, топь. В ней отчасти происходила, так сказать, советско-финская война 1939 года. Поэтому можно сказать, что эти 170 километров границы, они с точки зрения как бы потенциала для наступления НАТО не сильно чего добавили. Там область до наступления, грубо говоря, это Карельский перешеек, который как раз отошел к Советскому Союзу по итогам финской войны. Все остальное очень труднодоступное место. Можно, конечно, попытаться, но еще немцы, так сказать, анализируя финскую войну в период Гитлера, выяснили, что это очень непросто вообще что-либо там проделать в этом месте. Так что 1700 километров от финнов, ну это так, для публики. Что касается демилитаризации оружия. Ну, оружие будет поставляться, оно будет уничтожаться. Я вообще не считаю, что демилитаризация должна быть целью, так сказать, этой кампании. А вот что касается денацификации, то ее необходимо осуществить. Я думаю, что она существует. Но до тех пор, пока та территория Украины, которая нацифицирована, не будет взята под контроль и на ней не будет произведена денацификация, конечно, эта цель не может считаться выполненной. И тут я с вами полностью согласен. Демилитаризация – это вещь текущая. По мере денацификации она выполнится сама собой. А вот денацификация, для этого надо овладеть территорией. Пока она не будет овладения ей, она конечной цели не будет. Поэтому, собственно, и ставится задача овладеть этой территорией для того, чтобы денацифицировать Украину. Я считаю, что это конечная цель. Я ее предложил еще тогда, когда ее никто не предлагал, в том числе из руководителей специальной военной операции. Она была, слава богу, принята. Является сейчас одной официальной целью. Но для этого надо контролировать территорию, которую ты денацифицируешь. По-моему, все очень просто. Плохо, что это двигается медленно. Я очень об этом сожалею, но это финальная цель, без нее не обойтись. Так. Еще один вопрос. Да, вот Виктор Ильин. А чего это вдруг Китай и Казахстан недавно проголосовали за принятие резолюции ООН об агрессии РФ в рамках СВО? Неужели США опять заставили? Вы знаете, я вот, честно говоря, про эту резолюцию ничего не слышал. Я подчитаю, так сказать, какие-то материалы, да, может быть, тогда вам компетентно на это отвечу. Но я не думаю, что Китай, в частности, не знаю уж про Казахстан, но чтобы Китай там как-то голосовал за такую резолюцию, это с официальными заявлениями его представителей не согласуется. Они официально выступали, в том числе и на самом высоком уровне, включая Си Цзиньпина, ну и министра иностранных дел. Я поэтому не знаю, что-то мне сомнительным кажется в этой информации. Про Казахстан ничего не могу сказать, там как бы по-своему там ведут свои дела люди, а про Китай, мне кажется, это странно. Надо проверить. Так. Николай Ю. Имеют ли право китайцы потребовать возврат своих исторических теорий территорий Дальнего Востока РФ, исходя из совершенно законных действий, поставленных Путиным в рамках СВО на Украине? Вы знаете, они на самом деле, эти дальние законные исторические территории, как вы выражаетесь, на сегодняшний день не требуют. Это было у Китая в период Мао, какая-то такая мулька о том, как мы, китайцы, тут распространялись по Дальнему Востоку, по Дальнему Востоку. На сегодняшний день таких требований с Китая нет. Это во-первых. Во-вторых, если говорить об исторической территории, то надо сказать, что китайцы в свое время сами построили Великую Китайскую стену, которая сейчас вся целиком проходит по территории Китая. Именно для того, чтобы отделиться от варваров. И вот варвары с той стороны, а наша цивилизация с этой стороны Китайской стены. Поэтому говорить о том, что там за Китайской стеной находится, который, кстати, уже несколько тысяч лет, или сотен лет, не буду тут сейчас врать, несколько сотен лет, это точно. Вот, что там,
Просто разные участки строились очень в разное время, поэтому какой-то может быть и почти тысяча, а какой-то там типа 200 лет.
Не почти тысяча, там ко временам Чингисхана это примерно восходит, но неважно, не это суть. Я просто хочу сказать, что территории за Китайской стеной они считали, как раз вот если с исторической точки зрения говорить, они считали не своей территорией, именно поэтому они ее строили. Вот. Ну и все, собственно, вот у нас уже время, так сказать, заканчивается, так что совершенно законные действия у них нет. Так, нам приглашают, предлагают наш тролль пригласить товарища Алтниса на стрим, у него другое мнение по поводу атаки беспилотника на Крым. И далеко не самое радужное для патриотической общественности. Ну, господи, ведь Алтнис, он может его выразить где угодно. Можем пригласить его на стрим, если его организует револьвер. Можем не пригласить. Так сказать, это в данном случае зависит от редактора. Это уже как бы его воля. Ну, а сейчас пока вот у нас время уже вышло. Спасибо вам за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.